Глава первая.
«Что-то Верочки долго нет», — сказал Глеб Васильевич солнечным голосом. «Пойду погляжу, может, ей помочь надо. А ты сиди, Симочка, сиди, лакомься».
Глеб Васильевич был пожилым человеком с вытертым временем лицом, на котором уже проступили ржавые крапины. Он поднялся из-за стола и, мелко перебирая ногами, потрусил вон из комнаты. Оставшись одна, Серафима сосредоточилась на конфетах, которые лежали в глубоких гнездах, круглые, обсыпанные хрустящей крошкой, словно яйца сказочной шоколадной птицы. Тетя Вера сказала, что конфеты привезли аж из самой Австрии. У каждой была своя начинка, и всякий раз, раскусывая сладкий, тающий на губах шар, Серафима ожидала чего-нибудь необычного. Как будто ей было не 24 года, а всего 4. Прикончив пятую по счету конфету, она заглянула в фарфоровый чайник, но увидела на дне лишь густую, похожую на ил, заварку. По ее мнению, туда следовало долить кипяточку. Девушка взяла чайник и двинулась на кухню. Дверь оказалась закрыта, хотя и не плотно. За ней говорили страшным шепотом, который Серафиму как-то сразу насторожил. Именно таким страшным шепотом люди выдают правду, которую хотят скрыть от посторонних ушей. Гостья остановилась и прислушалась.
«Она единственная из всех наших знакомых с удовольствием рассматривает альбомы с фотографиями», — шипела тетя Вера. «Рассматривает часами. Это невыносимо».
Серафима сразу поняла, что говорят о ней. Она представила тетку, полную и свежую, с выпуклыми глазами, которые жадно следят за всем, что происходит вокруг. «Ну, это и понятно, Веруся», — отвечал Глеб Васильевич примирительным тоном. «После смерти Зои мы остались ее единственными родственниками».
«Как же родственники? Седьмая вода на киселе. Если бы она не явилась запиской от умирающей, мы бы ее и на порог не пустили. Как нас эта записка напугала! Надо было сразу дать этой дурехе понять, что ей тут не рады!»
Кровь бросилась Серафиме в лицо. Она прикусила губу, заставив себя остаться на месте и слушать дальше. «Верочка, не такая уж она и обуза!»
«Да что ты говоришь! Она является каждые выходные, словно мне больше делать нечего, как угощение на стол метать, а потом сидеть с ней и слушать ее щебет. Не выношу, когда со мной щебечут, будто я клёст какой-нибудь».
«Какой же ты клёст, Верочка?»
«Перестань разговаривать со мной, как с дурой. Вот иди и сам развлекай эту девчонку, раз она тебе так нравится».
«Но она мне совсем не нравится», — всё тем же мягким голосом признался Глеб Васильевич. «Я её едва выношу».
«Да?»
— нервически переспросила тётя Вера. «Да», — печально ответил её муж. «Она все время улыбается, и это меня бесит. Такая отвратительная, ни на чем не основанная жизнерадостность». За дверью Серафима раздувала ноздри от гнева и даже начала пыхтеть. «Да как же они могут? Она ведь им не чужая.
Надо ее выгнать, раз и навсегда положить этому конец. Подумаешь, у нее больше нет родственников. А у нас есть. У нас есть много замечательных родственников, которые по выходным сидят дома и не ездят сюда для того, чтобы проедать мне мозги рассказами о своей убогой жизни».
Серафима уже шагнула было вперед, намереваясь распахнуть двери и заявить, что она все слышала, но в последнюю минуту передумала. Господи, зачем эти люди оказались такими жалкими, что с ними не стоило даже выяснять отношения? Они не хотят ее видеть? Ну и пусть. Она тоже не хочет их видеть. Переполненная гневом, Серафима развернулась и бросилась к выходу. Слова, выскакивавшие из кухни, догоняли и цапали ее, словно уродливые ракообразные. Вероятно, тетя Вера слишком долго сдерживала свою неприязнь. Запертая внутри, облучаемая раздражением, эта неприязнь мутировала, превратившись в животную ненависть.
«Меня тошнит от этой ее улыбки во весь рот. Кроме зубов, Бог ничего не дал, вот потому она только и делает, что улыбается и ест».
Серафима с такой силой вцепилась в чайник, что он мертво хрустнул, оставив в ее руке толстый позолоченный нос. Ну и ладно, она поставила изуродованный чайник прямо на пол. Нужно побыстрее убираться отсюда. Если она увидит тетю Веру, то уже не сможет сдержаться и наговорит ей гадостей. Три замка лязгнули один за другим, неохотно выпуская добычу. Выскочив, Серафима навалилась на дверь, толкая ее всем телом, словно изнутри рвались чудовища, и от того, насколько быстро она улизнет, зависела ее жизнь. Дверь захлопнулась с грохотом, прокатившимся по голому подъезду, словно взрыв. На улице стояла июльская жара, но воздух с асфальтовым привкусом с напором вошел в легкие, развернув их, словно парус. Слезы брызнули из глаз внезапно и бурно, и грудь ритмично задвигалась, догоняя дыхание. Серафима бросилась бежать, не разбирая дороги. «Какие подлые, лживые люди!» словно заведенная, повторяла она про себя. «Да пошли они!» Ноги мелькали, словно ножницы, в руках обезумевшего портного. Однако обида была слишком яркой и горячей, чтобы донести ее до дома. Прямо на ходу девушка достала из сумки записную книжку. На секунду притормозив, нашла страницу с телефонами тети Веры и дяди Глеба и вырвала ее с мясом. Засунула книжку обратно и, оскалившись, разорвала страницу на мелкие клочки, а клочки пустила по ветру. Ветер охотно принял добычу. Серафима бежала, а за ней летел шлейф бумажных обрывков, уносивших в прошлое еще одну ее иллюзию. Прохожие смотрели на бегущую заплаканную девушку, тощенькую, растрепанную, с размазанной по подбородку губной помадой и оборачивались ей вслед. Мимолетно сочувствовали и шли дальше, решать собственные важные проблемы. Когда Серафиме бывало плохо, она первым делом вспоминала о маме. Тот, у кого есть любящая мать, даже не понимает, какая сладкая у него доля. Ворвавшись в свою квартиру, она рухнула на кровать лицом вниз и принялась терзать попавшуюся под руку подушку, словно хотела разорвать так же, как страничку из записной книжки. «Мамочка, как же так? Почему? Почему ты бросила меня одну?» – взвыла она. «Ты одна меня любила, а больше меня никто не любит». Причитая и поскуливая, Серафима долго билась на диване, пытаясь вырвать из сердца отравленную стрелу, пущенную тетей Верой и дядей Глебом. Однако наконечник стрелы уходил все глубже и глубже. Наконец слезы закончились, и девушка рывком села, сдувая с лица влажные волосы. Взгляд ее горел решимостью. Она больше не будет страдать из-за тех людей, которые ее не любили и никогда не полюбят. Одна только мама любила ее. Но мама умерла, когда Серафима была совсем маленькой. Они жили вдвоем в южном городке, в крохотном домике с садом. А потом мама заболела, и жизнь перед глазами девочки завертелась, словно чертово колесо. Ее куда-то везли почти без вещей, с матерчатой сумкой, похожей на узелок странника, передавали с рук на руки и, в конце концов, оставили в Москве у тетки Зои. Тетка была не родная, а троюродная, то есть почти никто, если у вас есть нормальная семья. А если семьи нет, то все-таки родственница. Уже на тот момент Зоя была вдовой, властной, холодной и требовательной ко всем, в том числе и к осиротевшим детям. Маленькая Серафима боялась ее так сильно, что целый год ни с кем не разговаривала и почти ничего не ела. В честь этого ее водили по врачам и фаршировали лекарствами. Серафима поднялась и подошла к комоду, на котором в широкой деревянной рамке стояла фотография тетки, портрет, сделанный в фотостудии. Фотографу удалось передать и теткину стать, и норов, который проявился на снимке так же четко, как само изображение. Несколько секунд Серафима глядела на портрет из-под лобья. Тетка Зоя ее не любила, никогда не любила, ни чуточки. После того, что сегодня случилось, Серафиме уже не страшно было сказать себе самую ужасную правду. Кажется, она знала это всегда, но если бы ее резали на кусочки, ни за что бы в этом не призналась. Но теперь все изменилось. Можно обманывать себя хоть до второго пришествия. Ну кому он нужен, этот обман? Кому она хочет запудрить мозги? Серафима уже не выворачивала нижнюю губу наизнанку и не всхлипывала, но все еще продолжала плакать. Слезы горошинами падали из ее глаз. Громко сопя, она взяла фотографию тети Зои и вытащила ее из рамки.